Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Родной язык» речь пойдет о языке, точнее, языках города, который в разные времена входил в состав Отаманской и Австро-Венгерской империи, Румынии, Советского Союза. С 1991 года Черновцы, Черневцы, украинский город. Мой собеседник – писатель, американский филолог, уроженец Черновцов Анатолий Вишевский.
У нас дома говорили по-русски. Бабушка и дедушка родились в Бессарабии, но до революции, поэтому это была Российская империя. Так как бабушка и дедушка довольно долго жили в Румынии, с 18 по 41 год, они хорошо говорили по-румынски. Румынский был в доме, но только когда бабушка и дедушка хотели, чтобы я чего-то не понял.
Подробнее о черновицких языках во второй части этого выпуска. Начнем же с передачи из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – одесский поэт, эссеист, психиатр Борис Херсонский. Борис, поэты любят давать свои определения явлениям и понятиям. Что для вас стоит за словосочетанием «художник» и «политик»?
Однажды на пике моих КГБшных неприятностей меня вызвали к главврачу и сказали, что меня ждут для того, чтобы поговорить о политике. Я пришел, будучи уверенным, что все продолжается, но нет. Два человека, очень похожих на гибистов, просто очень, объяснили, что я включен в избирательную комиссию на местные выборы и должен обязательно прийти на заседание этой комиссии под вечер. Выборы были на Кривой Балке, так называется это село. Избирательная комиссия заседала над прудом, где громко квакали лягушки. Нас из больницы было двое. Я и еще одна доктор. Нас туда не пустили, потому что, оказывается, мы уже подписали все протоколы за две недели до этого. Вернувшись в больницу, мы попытались выяснить отношения с парторгом и объяснить, что нам там не нужно было быть, ибо все решено. Она нам не поверила. Какая была чистая и честная женщина. Ну, а если давать определение, то политика – это все, что связано с властью, ее распределением, перераспределением и распределением всего, что идет вместе с властью, в основном в наших условиях материальных ресурсов и влияния.
В Советском Союзе вы работали в психиатрической клинике. Какие у вас были отношения с политикой в Советском Союзе, и какие у политики были отношения с вами?
Я только могу сказать, что к советской так называемой политике, политике партии и правительства, я с ранней юности испытывал очень сильное отвращение. Уничтожил в свое время свои комсомольские документы, как только закончил институт. Никогда не пытался вступить в партию, хотя главный врач как-то сказал, мы Херсонского поманим партией. Я только подумал, как он мало меня знает. И в общем и целом ни о каком участии в политической жизни, кроме как чтения запрещенной литературы, заведомо порочащей советский общественный и государственный строй, а также ее изготовление и распространение, никаких других отношений у меня не было.
С недавних пор, а может быть, с давних пор, вы пишете стихи не только по-русски, но и по-украински. Это языковой жест, это литературный жест, или это все-таки политический жест?
Когда я начал писать стихи украинскую мовою, оказывается, в 10 классе под влиянием перевода Заболоцкого слова о полку Игореве на русский язык, я начал пытаться изложить слово украинскую мовою. Мне это не удалось. Как мне кажется, да, и моей учительнице украинской мовы так тоже казалось, и у нее на это были свои основания. Я уже говорю, что русские стихи, которые я писал в то время, были ничем не лучше. Я учился в Ивано-Франковске и там написал первое четверостишее украинскую мовою, которое мне не стыдно повторить. «Ой, с болота, с очерета тягне Федір кулемета, и кто зна, кого чека, чи парторга, чи чека». И мне здається, да, мне кажется, что это, конечно, было политическое стихотворение. Ну, в принципе, я все время читал книги на украинском языке, ну, больше, конечно, читал на русском, но все время читал на украинском, особенно современную украинскую поэзию. Довольно много переводил ее на русский. Наверное, так бы все бы и было, кабы не война. А вот когда началась война, я испытал некое этическое и психологическое неудобство. То есть как вот я всю жизнь прожил здесь, да, в общем-то, достаточно знаю украинский язык и, в общем-то, так сказать, был всегда дорогой с односторонним движением от украинского языка к русскому. Я начал экспериментировать. Сначала я думал, что я буду поступать так, как поступала одна сербская поэтесса, оказавшаяся в Швейцарии и сделавшая плохой немецкий главным своим, так сказать, техническим приемом. И это достаточно интересно. Она, кстати, переведена как на русский, так и на украинский язык. Но я вдруг понял, что я знаю украинский не так плохо, чтобы последовать ей. И поэтому речь пошла о том, чтобы усовершенствовать как-то язык и довести его до уровня литературного. Я хочу сказать, что это еще был этический протест против того, с чем я сталкиваюсь все время, что украинского языка вообще нет, что это плохой русский, что украинской культуры нет, что украинского народа нет. Это я буквально каждый день читаю и слышу вот с той стороны. Я вот думаю, что, наверное, украинскому народу повезло даже меньше, чем еврейскому, потому что еврейский народ все ругают, но признают, что он есть, и наоборот, ищут евреев всюду. А что касается украинского народа, то его враги говорят, что такого народа нет совсем. Поэтому я и говорю, что украинская идея – это экзистенциальная идея. Пример. Вот я получаю такое письмо, что я ужасный человек, что я не одессит, да, что в Одессе мовкают, то есть говорят на украинском языке не больше 5%, а я вообще в Одессу понаехал из Черновцов, что правда, в возрасте 3 месяца меня привезли в Одессу, да, и говорю на черновицкой говирке, то есть не на языке каком-то, а на говирке. Что касается истины, то я продолжаю в основном говорить и писать на русском языке, а вот в официальной ситуации общественной, конечно, говорить я буду на украинском просто для того, чтобы показать свое отрицательное отношение вот к тому, о чем я рассказал до этого. Но это этический и эстетический протест.
Говорит «Радио Свободы. Поверх барьеров». В передаче из цикла «Художник и политика» одесский поэт, эссеист, психиатр Борис Херсонский.
Вы говорили, может быть, даже заявили, что не поедете в Россию, пока Россия не свернет свои агрессии в Украине. Между тем, у вас в России замечательные издатели либеральные, у вас широкий круг читателей. Чем они провинились?
Они, в общем-то, ничем не провинились. И я ведь не говорю о том, что я не публикуюсь в российских журналах, которые не ставят мне условий никакой политики. И также я даю стихи для книг, если эти книги, в общем-то, отражают мое мнение и мою позицию. В 2014 году на пике военных действий издательство Ивана Лимбаха опубликовало мою книгу антивоенных стихов, и у меня не было никаких сомнений, посылать ли туда или нет. А вот сейчас вышла книжка «Вдвоем», наша совместная с Людмилой, она тоже вышла в Москве, вышла даже не во вполне оппозиционном, но и не в проправительственном издательстве. И я не отказываюсь, если меня просят, и Людмила не отказывается провести скайп вечер. Почему я не хочу личного присутствия там? Как бы если ты туда приезжаешь, вот на тот момент, когда ты там, физически ты оказываешься на другой стороне баррикад. А этого делать никак, на мой взгляд, нельзя. И еще один момент. Ну, у меня много друзей в России, но немало и врагов. И надо сказать, что враги говорят гораздо более жестко и чаще, чем друзья. И когда последний раз друзья меня приглашали, они мне сказали, что они не могут гарантировать моей безопасности. А надо сказать, что даже когда был скайп-вечер, то там выставили фейс-контроль и охрану, потому что ребятам, которые это организовали, угрожали.
В поэзии есть такой жанр «гражданская лирика». И я думаю, что многие ваши стихи можно было бы назвать гражданской лирикой. Для вас это выбор поэтический, литературный или гражданский?
Во-первых, это выбор, конечно, чисто литературный. То есть, как всегда, я говорю то, что я хотел сказать. Если я сегодня говорю именно об этом, да, то это просто отражает мое желание высказаться поэтическим языком, но не политическим. А главное, это все-таки язык. Кроме того, я бы назвал то, что я пишу, лирикой философско-исторической, потому что это очень редко бывает считанные стихи откликом на конкретные события. А чаще как бы я рассматриваю их в оправе истории.
Может быть, вы прочтете какое-нибудь вот стихотворение, которое можно было бы назвать гражданской лирикой?
У нас в роду горе положено мыкать, не думать о грустном, не заботиться ни о ком. Ежели кто виноват, в него положено тыкать указательным пальцем, а при случае и штыком. Бабкам положено в кресле сидеть и вязать на спицах, деткам сидеть во дворе, в домино забивать козла. И что-то такое было в наших грубых, унылых лицах, что помогало державе быть империей зла.
Борис, в 20-е, 30-е, 40-е годы прошлого века писателям приходилось делать выбор, с кем они. И, по-моему, большинство из них провалило этот тест. По-моему, большинство из них выбрали идеологию либо леворадикальную, либо праворадикальную, нацизм или коммунизм. Современные писатели, с вашей точки зрения, усвоили этот урок?
Может быть, они его и усвоили, но это чисто мыслительно, а вот в поведении это не отражается, потому что, по крайней мере, достаточно прочесть список деятелей культуры, написавших президенту России, что они поддерживают аннексию Крыма, чтобы понять, что ни талант, ни возраст не решают вот такую дилемму, с кем ты. Большинство людей, конечно, идет или в ту сторону, или в другую. А тот, кто находится посерединке, напоминает моль между двумя ладошками.
В этом списке подписантов, я имею в виду российских деятелей культуры, есть ваши друзья или знакомые?
Конечно, бывшие друзья.
Борис, вы не только писатель, не только поэт, вы еще и психиатр, кандидат наук, профессор. С точки зрения психиатра, какой диагноз можно было бы поставить вот этому словосочетанию художник и политика?
Психиатрическая диагностика – это всегда сложный момент и не всегда адекватный. Есть, например, понятие психиатрии ярлыков. То есть тогда, когда то, что пишет психиатр, это просто наклейка, дискриминирующая человека. а поставить диагноз сочетанию, ну, сказать, что это разноплановое смышление, можно так, конечно, сказать. Можно вспомнить, что если не ты занимаешься политикой, политика занимается тобой, а политичность тоже политика, художник не может сидеть в башне из слоновой кости, потому что чаще это бывает все-таки обычный барак, окруженный колючей проволокой, да. И вот мне кажется, что все-таки художник и политика – это борьба внутри головы государства. Потому что художник, который вдруг забывает о том, что он чужой, он перестает быть художником. А если вдруг политик становится художником, то эти художества оставляют такие рубцы на теле страны, как никакие другие.
Война – это тоже политика. Само явление войны как-то скорректировало, корректирует вашу писательскую оптику?
Конечно. Я ведь учился, кстати, в СССР, и я запомнил эту цитату, что война – это продолжение политики только иными средствами. Да, вот эта цитата, которую надо было обязательно знать. Но дело-то в том, что эти средства, они самые крайние, да, так сказать, и самые преступные. Каждый человек, который серьезно относится к творчеству, не может этого не видеть, не может этого не ощутить и не может по этому поводу не высказаться прямо или косвенно, в лоб или в обход. Но это всех нас задевает. И мне, может быть, самый серьезный был комплимент, когда мой знакомый, который воевал в АТО, говорил, что солдаты в окопах читали мои стихи. Ну, мне, конечно, скажут, что я поддержал карателей, да. Но это другая уже сторона баррикады.
Украинские писатели приняли вас. Вы для них не российский или русский чужак?
Это было еще задолго до начала войны. Это было начало личной дружбы, тесного знакомства с прекрасными украинскими писателями. И, честно, я вам скажу, что, возможно, уже устоявшиеся личные отношения в критический момент помогли мне. Я бы все равно сделал этот выбор, но здесь этот выбор я сделал мгновенно. Достаточно сказать, что один из наиболее радикальных украинских писателей, ну и из лучших в то же время, вот сейчас редактирует мою книгу на украинском языке.
Одесский поэт Борис Херсонский о литературе и политике. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Передача из цикла «Писатели и музыка». Сегодня речь пойдет об императрице Екатерине II. Современники знали ее не только как правительницу России, но и как плодовитого писателя. Я уступаю эфир автору цикла Владимиру Абаринову.
Екатерина II была не только императрицей, но и литератором. Она сочиняла пьесы, сказки, фельетоны, пословицы, мемуары, нравоучительные, исторические и философские эссе. Одно время она очень увлекалась сочинением оперных либретто. Опера для нее была не просто развлечением, но и важным символом просвещенного абсолютизма. По ее приказанию в Петербурге архитектор Джакомо Кваренги построил Эрмитажный театр, а Антонио Ринальди – Большой Каменный. Это были первые в России театры, построенные специально для постановки опер. Итальянские оперные труппы работали в Петербурге со времен Анны Иоанновны. В царствовании Екатерины в Россию приглашали выдающихся, лучших европейских композиторов. Один из них – испанец Висенте Мартин Исолер, имевший оглушительный успех в Европе. Он прожил в России 18 лет и умер в ней. Именно ему Екатерина заказала комическую оперу на свое либретто «Горе-богатырь Косометович». Это история преддворянского недоросля, который мечтает о рыцарских подвигах.
И славою прельщаясь, лоб спрячу, тон шиш. шаг. На землю рыцарские доспехи и сильный мой кулак. В бою достали мне успехи, для молодых сидел я
Матушка не хочет отпускать его невесть куда и зачем, но хор барских барынь уговаривает ее. Начинаются сборы горе-богатыря в дорогу. Клечонку он выбирает самую смирную. Богатырские доспехи ему велики. Меч-кладенец он на силу подымает. Палицу велит перековать полегче. В конце концов слуги делают ему латы из бумаги, а вместо шлема — шапочку с перьями. В таком виде горе-богатырь отправляется геройствовать.
На Нинопоце еду буром, пушится шар в почке своей. Пушится шар в почке своей. А я тащуся над кобуром, вослед за милостью твоей. А я тащуся над кобуром, вослед за милостью твоей. Вослед за милостью твоей. Славим песенку народу, нашей смелости по Богу. Чтоб нас храбрость не уныла и горячность не застыла.
Наконец впереди показался неприятель, но горе-богатырю перед боем вдруг захотелось подкрепиться. Он и его войско находят избушку, перед которой на лавке сидят старуха, маленькая девочка и безрукий старик. Горе-богатырь требует еды, но старик посылает его прочь.
На богатыря ты не схож, и угроз твоих не боюсь. Что же надлежит до пищи, то коли б ты попросил в честь... Я бы тебе не отказал, а наглым образом от меня крошки не достанешь. И хотя у меня и одна только рука, против вот такого рыцаря, как ты, еще противиться могу.
Горе-богатырь так и не совершил никаких подвигов и возвращается вместе со своим воинством домой. Тем временем матушка принимает у себя в доме невесту Гремилу Шумиловну с ее матерью.
Наслышусь довольно о склонности сына вашего ко всему замученному, громкому и шумному. Я нарочно привезла дочь мою, имеющий вкус подобный.
По груди звуки стучит резко.
Возвращается горе-богатырь. Присутствующие желают услышать повесть о его славных подвигах. И горе-богатырь не подкачал.
Могу без вас просто сказать, дел кучу храбрый доказать. Дел кучу храбрый доказать. Не зрим
но множество оплоту. Везде и всех я победил, прогнал, рассыпал и побил. Медведи кустоклон и леший с лутунами, они ведь защищали и море с островами, с островами, с островами. Но все поверг и пали.
Маменька довольна. Героический сын получает в награду жену.
Мне рыцарские дела приятны, и все твои рассказы внятны. Твоих не будет быть, согласно двое станем жить.
Пленяясь славой гремилой, всегда супернув я буду милой, тебя шумилну мою. Люблю, как душу я свою.
Согласно общепринятой версии, опера «Горе-богатырь Косометович» – сатира на шведского короля Густава III. Весной 1788 года он неожиданно объявил войну России, но не смог взять крепость Нишлот, которую оборонял очень слабый гарнизон под командованием однорукого секунд-майора Кузьмина. Артобстрел Нишлота ничего не дал, и войска Густава стали разорять и грабить окрестные деревни. Ну, правда, Густав, в конце концов, войну выиграл. Екатерина II не умела ни петь, ни играть на музыкальных инструментах и, по всей видимости, была начисто лишена музыкального слуха. Но при русском дворе она с юных лет была окружена блестящими музыкантами. Страстным меломаном и скрипачом-виртуозом был ее муж, великий князь Петр Федорович, впоследствии император Петр III. Он завел у себя в Оранинбауме собственный оперный театр, для которого сочинял маэстро Винченцо Манфредини. В 1763 году, по случаю за министра Екатерины II, при дворе была представлена опера Манфредини «Карл Великий». Чичилия Бартоли для своего альбома «Санкт-Петербург» записала две арии из этой оперы. Вот одна из них – ария «Дезидерия». Дезидерий – король лангобардов, побежденный Карлом Великим. «Ты думаешь, что я подавленный горем узник, но вскоре ты увидишь, тиран, оставило ли меня мое мужество».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете передачу Владимира Абаринова из цикла «Писатели и музыка».
После Манфредини при петербургском дворе работал Бальтасаре Галуппи, уже находившийся в зените международной славы. Первой же оперой, которую ему заказала Екатерина, причем даже не заказала, а приказала императорским указом, была «Покинутая Дидона» на либретто Пьетро Метастазио. Галуппи оставалась на работу меньше 2 месяцев. История Дидона и Энея к этому времени была уже шлягером европейской культуры. На этот сюжет было написано около 40 опер, 2 из них были поставлены в Петербурге, и балет ставился в Петербурге на тот же сюжет. Почему Екатерине понадобилась новая инсценировка и отчего такая спешка? Ну вот историк-искусствовед Анна Корндорф, с которой я надеюсь когда-нибудь сделать интервью, считает, что у императрицы были на то и личные, и политические причины. Карфагенская царица Дидона – вдова, влюбляющаяся в троянского героя Энея. Но Эней должен покинуть ее, потому что боги предначертали ему другую судьбу. Ну, так сказать, конфликт личного с общественным. По теории Анны Корндорф, Екатерина в то время собиралась замуж за Григория Орлова и прощупывала таким хитроумным способом почву. Подробности в книге Анны Корндорф «Сады Химеры», а мы слушаем арию Дидоны. Я и царица, и возлюбленная. Я желаю править одна и своим царством, и своим сердцем. Напрасно пытается повелевать мной тот, кто отказывает мне в праве на славу и любовь. Еще один выдающийся композитор на русской службе – Джованни Пазиелло. Ему тоже была заказана опера, ставшая невероятно популярной в Европе, но впервые исполненная в Петербурге. Она называется «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность». Премьера состоялась в 1782 году. До 1813, когда Россини сочинил своего цирюльника, опера Пазиелло считалась непревзойденным шедевром. Вот каватина графа Альмавивы. Наверняка многие узнают в ней мелодию из фильма Стэнли Кубрика «Барри Линдон». В качестве аккомпанемента звучит неаполитанская мандолина, по тем временам крайне необычный для оперы инструмент. Вы желаете знать, моя красавица, каково мое имя? Что ж, послушайте, я назову вам его. Я Линдор, человек незнатный, и сокровищами я не могу вас одарить. Но я всегда верен вам, и каждое утро о своих страданиях из-за любви к вам, дорогая Розина, с искренним сердцем я буду вам петь. Вернемся к опусам самой Екатерины. В октябре 1790 года в Эрмитажном театре состоялась премьера грандиозного псевдоисторического полотна на либретто императрицы «Начальное управление Олега». Оно заканчивается полулегендарным походом Олега на Византию и знаменитым прибитием щита к воротам Царьграда. Музыку для этого необыкновенно пышного зрелища сочинили три композитора – Джузеппе Сарти, Карло Канобио и замечательный русский композитор Василий Пашкевич. Он написал женские хоры. Послушаем один из них. «По синечкам-синечкам тут ходила-гуляла молодая боярыня. В руках она носила блюдо серебряное. На блюдечке носила два яхонта червчатые, две алмазные запоны. Сама приговаривала: ах вы, яхонты-яхонты, две алмазные запоны. Полежите, малешенька, покуль я молодешенька, схожу в светлую светлицу, во столовую горницу, где сидит мой сердечный друг, где ныне проклажается, музыкой забавляется, а мной похваляется. У меня дежина умная, у меня душа разумная, походка павлиная, тихая речь лебединая, очи ясного сокола, брови черного соболя». Yeah. отрывки из оперы «Горе-богатырь Косометович» мы слушали в исполнении ансамбля солисты Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина, солисты Илья Мазуров, Юлия Хатай, Екатерина Свешникова и другие. Запись 2015 года. Арию «Дезидерия» из оперы «Винченцо Манфредини» «Карл Великий» пела Чичилия Бартоли в сопровождении ансамбля и баракисти, дирижер Диего Фазолис. Ария «Дидоны» из оперы «Бальтасара Галуппи» «Дидона покинутая» прозвучала в исполнении Стефании Грассо и оркестра «Театро Лирико Сперементале» оперного театра города Спалетто, дирижер Франко Пива, 2006 год. Каватину «Альмавивы» из сивильского цирюльника Джованни Пейзелло пел Никола Монти, ему аккомпанировал ансамбль «Виртуози ди Рома» под управлением Ренато Фасано, запись 1959 года. Хор Василия Пашкевича из оперы «Начальное управление Олега» исполняла Государственная академическая хоровая капелла России имени Александра Юрлова.
Вы слушали передачу Владимира Абаринова из цикла «Писатели и музыка». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Родной язык» речь пойдет о языке, точнее, языках города, который в разные времена входил в состав Отаманской и Австро-Венгерской империй, Румынии, Советского Союза. С 1991 года Черновцы, Чернівці, украинский город. Когда-то черновицкая поэтесса, классик австро-немецкой поэзии XX века Роза Ауслендер сравнила Черновец зеркальным карпом в перченом студне, молчавшим на пяти языках. Вот об этих языках и пойдет речь в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров». Мой собеседник, писатель, профессор Гринеллского колледжа в штате Айова, уроженец Черновцов Анатолий Вишевский.
Как в детстве вы воспринимали этот многоязычный лингвистический шум? Остались ли какие-то воспоминания?
Этот шум для меня был естественным с самого рождения. У нас дома говорили по-русски, и бабушка, и дедушка, и мама, и папа, конечно, говорили по-русски без акцента. Русский был их родным языком. Бабушка и дедушка родились в Бессарабии, но до революции, поэтому это была Российская империя. Мама родилась в Румынии, но она уехала, когда ей было 7 лет, училась в университете, преподавала русский язык, так что у нее русский язык был литературным. А папа был из Могилев-Подольска. Но при этом, так как бабушка и дедушка довольно долго жили в Румынии, с 18 по 41 год, они хорошо говорили по-румынски, свободно, так же, как и моя мама, которая говорила по-румынски. Румынский был в доме, но только когда бабушка и дедушка хотели, чтобы я чего-то не понял. Началось с того, что они использовали идыш, когда они хотели, чтобы я чего-то не понял, о чем они говорят. Но через 2-3 года, после того, как это началось, где-то годам, наверное, к 5-6, я начал их понимать. И тогда они перешли на румынский. Этого я уже не успел выучить, этого языка я уже не успел выучить.
На каком языке говорил ваш двор, ваша улица? Вы выросли в 60-е годы, еще тогда была сильна эта культура улицы, культура двора.
Да, культура улицы была очень сильна, у нас даже не было асфальта, мы все бегали и играли в футбол, ставили ворота прямо на улице. Я еще помню телеги, машин было совсем мало, телег было больше. Все мальчики говорили на русском. На идыше не говорил, я думаю, никто. Румынский я вообще не знал как язык города, я его знал как язык деревни. К нам приезжала молочница, которая привозила раз в неделю, привозила бабушке сыр, творог, молоко. И они садились с бабушкой, и часа два они разговаривали о жизни. Вот это для меня был румынский язык. Да, украинского языка я тоже не слышал на улице.
В детстве, например, у нас говорили не пятнашки, не догонялки, а квач.
Да, нет, слова, конечно, и из украинского слова были, и из румынского слова были. Например, любимое блюдо моего деда, которое он делал, бабушка делала, синенькие с красненькими. Баклажан, который пекли, потом делали из него такую, взбивали такую пасту.
Это была икра.
Баклажанная икра, да. И вокруг обкладывали ломтиками помидоров. Называлось синенькие и красненькие. Это калька. Я только сейчас, недавно узнал об этом. Красный цвет по-румынски – это рощи. И помидоры – это тоже красные. А «винете» – слово, которое означает и цвет синий, фиолетовый, и баклажаны. Поэтому просто бессарабские евреи, которые жили в Румынии и слышали рощи «ши винете», перевели это на русский язык как «синенькие», «красненькие».
Анатолий, у языков, на которых говорили в Черновцах, была своя социальная окраска?
Конечно. Язык власти был, конечно же, русский. И те, кто хотели достичь положения в обществе, говорили на русском языке и предпочитали русский язык. Украинский язык был вторым языком. Он тоже был довольно силен, и на нем говорили люди, причастные к власти. Но это все-таки был явно и подчеркнуто язык на втором месте. Румынский язык по историческим таким сложившимся обстоятельствам был языком деревни, потому что из Черновцов румыны после войны все уехали, это был пустой город. Поэтому румынского языка не было слышно почти, только разве что на рынке. И идыш, конечно, это был язык, который был не просто язык евреев, но это был язык евреев, во-первых, местных черновицких, во-вторых, советских, в кавычках, как их называли. Это евреи, которые приехали после войны из территорий, которые изначально после 1917 года были в Советском Союзе. И бессарабских евреев, которые жили на территории России, которая стала потом Румынией, которые потом убежали в Советский Союз после начала войны и вернулись, даже не убежали, территория была оккупирована, была занята советскими войсками, их эвакуировали, и они вернулись в Черновцы. Так что это было три разных таких, и у них язык идыш был разный. Например, советские евреи почти не говорили на идыш, бессарабские говорили на идыш хорошо, немецкие говорили на идыш, скорее, больше, как на немецком. Больше немецких слов, и это был язык более литературный, ближе к литературному идышу.
Вы бывали в других городах, советских городах? Если да, вы замечали разницу между Черновцами и этими советскими городами другими?
В Черновцах соединились люди из разных социальных, исторических каких-то пластов, которые были абсолютно чужды друг другу. Эти советские евреи, это бессарабские евреи, это немецкие местные евреи. У моего друга родители, мать была из Бессарабии, а отец был из России, то есть он был советский. И старики у них в доме шутили, что это смешанный брак.
Это был мезальянс? Я помню, например, что браки между австрийскими евреями и бессарабскими расценивались австрийскими евреями как мезальянс.
Безусловно. Когда еврей местный женился или еврейка выходила замуж за бессарабца, на бессарабцев смотрели сверху вниз, их даже презирали. А советские и бессарабские, с точки зрения бессарабских, да, тоже, наверное, это, не скажу, что мезальянс, но это было нежелательно с точки зрения родителей.
У украинского, русского, румынского, идиша были хоть какие-то точки пересечения, лингвистические, а может быть и социальные?
Социальные, вот я же говорил, что вот когда приезжала к нам молочница и разговаривали они с бабушкой, с дедушкой, таких было очень много, это не только у нас. Каждая семья еврейская, особенно бессарабские семьи, которые говорили на румынском, у них были свои молочницы, которых они как-то познакомились когда-то на рынке, и они им возили просто домой, и это становилось традицией. Я думаю, была какая-то замена мыльной оперы. Вот неделю вы ждете, вы не знаете, что там происходило, приезжаете. Приезжает молочница и рассказывает, что, оказывается, ее сын все-таки поколотил или не поколотил кого-нибудь, свояченицу или свою жену, или она ему изменяет, или она плохо готовит, или он ходит куда-то. Ну, и об этом, наверное, часа 2-3 они разговаривали.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Родной язык» американский профессор-славист, уроженец Черновцов Анатолий Вишевский.
Вы учились в русской школе. А какой все-таки язык доминировал в университете?
В университете доминировал русский, но украинский был на втором сильном месте. В том смысле, что наши профессора, преподаватели, ну, не скажу многие, но некоторые вели лекции на украинском языке. Все-таки у нас больше было на русском все языке велось.
Это был выбор преподавателей, студентов?
Руководство университета не было против того, чтобы вели занятия на украинском, но уж, во всяком случае, не поощряло этого. Это, конечно, был выбор преподавателя.
Вы учились на факультете романо-германской филологии в Черновицком университете. Когда-то, кстати, на этом же факультете учился крупнейший австрийский поэт Пауль Целан. Ваш выбор факультета филологии, он все-таки как-то связан с многоязычием города, с традициями вашей семьи?
У нас все-таки было такое чувство, что эта страна, эти границы герметически закрыты, что мы никогда не выйдем, мы никогда не увидим ничего, поэтому язык применять мы никогда не будем вне этой страны. В этой стране этот искусственный язык, мы это понимали, что нас учат искусственному языку, мы говорим на искусственном языке. В этой стране переводчик-преподаватель. Вот две возможности.
Но вашим родителям нравился ваш выбор?
Да, конечно. Я был гуманитарий, это было понятно, так что выбор у меня был только русская филология или зарубежные языки. История, которую я тоже любил, была слишком политизирована, и туда шли люди, которые хотели сделать карьеру партийную, государственную, поэтому я понимал, что я туда не попаду.
Вы уже несколько десятилетий преподаете в университете в Америке, главным образом в университете в штате Айова. Вот этот ваш прикладной лингвистический черновицкий опыт вам помогает преподавать или понимать студентов?
Сейчас уже трудно сказать. Это было так давно. Я приехал 37 лет назад в Америку и приехал не в Айову. В Айове я не так давно, наверное, 20 с чем-то лет из этих 37. Приехали мы в Канзас-Сити. Так как мы приехали по еврейской иммиграции, мы были связаны с еврейской общиной. Для меня не так важно было, что они могли знать немного идыш, например, как язык общения, потому что я говорил по-английски. Но моим родителям, и особенно моим бабушке и дедушке, которые, конечно, уже английский выучить не успели, это было очень важно. Но тут произошел конфуз, потому что вот в один из первых же дней пара, еврейская пожилая пара, пригласила моих бабушку и дедушку на ужин. Они тут же, испугавшись, сказали, что мы никуда не пойдем, потому что, ну, во-первых, мы не знаем, где это. Им сказали, ну, так за вами приедут и вас привезут. Ну, хорошо, а как мы с ними будем общаться? Ну, вы говорите на идыш. Ну, да. Ну, они тоже говорят на идыш. Приехали эти люди, они их забрали, отвезли. Потом, после ужина, они их привезли. И я спрашиваю у бабушки, ну, как там было? Какой-то ужас, они вообще ничего не понимают. Они не говорят на идыш. Я говорю, как не говорят? А на каком языке вы говорили? Ну, они говорят на идыш, может быть, 4-5 слов, а потом все время вставляют английские слова. То есть то же самое, что делает моя бабушка. Она говорит 3-4 слова, а потом вставляет русское слово. Просто у них вместо русского слова было английское. И они друг друга, конечно, не поняли.
Ваша бабушка и дедушка не пытались найти связи с румынской общиной?
Нет. В Румынии они жили только с 18 по 40 год, то есть 12 лет. То есть язык у них был, но это не стало их культурой. Румынов было немного. В Канзас-Сити уж, во всяком случае, они не искали даже.
Ваши черновицкие бабушка и дедушка выучили английский?
Учили. старались, записывали слова, использовали их. Например, бабушка мне все время говорила, сегодня уже был Мильман, или вчера ко мне приходил Мильман, Мильман ничего не принес. Я все время не понимал, что такое Мильман. Оказалось, что это мейлмен, почтальон.
Американским филологом-славистом или американским филологом-германистом. Что-то говорит слово «черновец»?
Мои коллеги по кафедре понятия не имеют о черновцах. Черновец, черновцы, черновицы, черноуц. Ничего им не говорит вообще. Через коридор от нас немецкая кафедра. Ну, я дружу с ними. Мы как-то разговорились, и они меня спросили, откуда я. Я говорю, что я из города Черновцы. Они говорят, Черновцы? А что это за город? Я говорю, ну, по-немецки. Он назывался во время Австрии, он назывался Черновец. Они говорят... «О, я-я, черновец!» Я тут же засмеялся, потому что для меня «О, я-я» – это из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда шведский посол говорит Л.Ж. Ивану Грозному, которого играет Яковлев, Филиппов играет посла, он говорит «Кемсковолость! О, я-я, Кемсковолость!» Ну, точно так же было черновец. О, я-я.
Когда вы приехали в Америку, в Америке еще плодотворно работали писатели, писавшие на идише. Может быть, для них черновец было словом-паролем?
Если бы я тогда думал об этом, но тогда я был еще молод, и меня идиш вообще не интересовал. В общем-то, идиш – это язык, который мы не хотели учить. Он пришел сам к нам. Но теперь мы его не можем забыть. Не только евреи употребляли слова на идише. Там, например, председатель областного суда черновицкого, любимое выражение его было «Азохен вей, и танки наши быстры». Или сантехник во дворе у моего друга всегда говорил «Что ты швыцаешь? Ты швыцаешь без аспирина». Швыцать – это потеть. Потеешь без аспирина. Но швыцать имеет еще значение представлять из себя больше, чем ты есть на самом деле. И, кстати, мы с моим соавтором, другом Борисом Брикером, который работает славистом, тоже он преподает, он профессор в университете Вилановы в Пенсильвании, мы заинтересовались именно этим феноменом и решили посмотреть на то, как язык мешает слова или как слова из одного языка перемешиваются со словами из другого языка. Например, даже в еврейском идише люди, которые приехали, очень многие из них знали идиш, конечно, но они знали его постольку-поскольку. Никто, мало кто писал или читал. Например, у моего друга все время он рассказывал о своей бабушке, которая ему говорила «Nimm der Sosiske in der холодильник». «Возьми сосиску из холодильника». Кроме «nimmt» и «der» все остальное на русском. У другого моего друга мама всегда говорила, я иду к Уну за мясом. Он так понял, что это было имя мясника. Был маленький магазинчик, такой одноэтажный домик на Наливайко, где был магазин мяса, и там работал мясник. Никто из хозяек, которые покупали у него мясо, не знал, как его зовут, и все его называли Ун. Ун по-еврейски – это без. Когда хозяйка приходила к нему в советском мясном магазине, давали кусочек мяса, и рядом была гора костей, и накладывали еще столько же костей к этому мясу. А некоторые хозяйки давали немного больше денег, чтобы мясо было получше и без костей. Так вот, без – это ун. И этот мясник всегда подмигивал и говорил «ун».
Вы часто бываете теперь в Черновцах. Вы собрали книгу черновицкой прозы и издали ее в Черновцах. Но вы часто бываете и в Австрии, и в Бухаресте. Помимо черновцов, где вы чувствуете себя уютней? В Австрии или в Румынии?
В Праге. Объясню. Прага была первым городом, где я почувствовал себя дома после черновцов. Это было в 2000 году. Это был мой первый академический отпуск, sabbatical. Я приехал сюда на год. И вдруг я понял, когда я стал гулять по этому городу, когда я почувствовал этот город, я понял, что это черновцы в улучшенном своем варианте. Я был в Вене сразу после отъезда, и, конечно, сейчас я езжу в Вену часто. Вена немножко холодней, помпезней. Конечно, Прага тоже больше черновец во много раз, но все-таки в Праге есть какой-то дух, может быть, провинциальности. А Бухарест... Может быть, тоже был бы таким же, как Прага, но это город, который очень сильно пострадал. и от землетрясения, и от социализма. Это уже не то, что было до войны, когда его называли Парижем Юга.
Американский профессор-славист, уроженец Черновцов Анатолий Вишевский в разделе «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.